Здравствуйте, сегодня среда, 1 февраля, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнениях участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Перспективы нового масштабного наступления российских войск в Украине и переговоров между Кремлем и Белым домом. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе поездки на Ближний Восток обсуждал палестино-израильский конфликт, иранскую ядерную программу и войну в Украине. Александр Невзоров заочно приговорен к 8 годам колонии по статье о дискредитации российской армии. Также сегодня.
Коль скоро наша страна вот начала вступать на путь тоталитаризма, то теперь, соответственно, на этой дорожке вот станция обязательно – это борьба с живой и современной культурой.
Дирекции Третьяковской галереи предписано отчитаться перед Минкультом о соответствии морально-нравственным нормам, выставленных в галерее произведений искусства. Начнем с обсуждения одной из главных тем последних дней – возможности нового наступления российских войск в Украине, причем с разных направлений. Сегодня приведу мнение украинского военного эксперта, историка, автора книг об истории локальных конфликтов XX века Михаила Жирохова. Он полагает, что Россия действительно накапливает силы в Беларуси и приграничных с Украиной российских регионах, однако масштабное наступление именно сейчас невозможно. Более того, ВСУ гораздо лучше подготовлены к его отражению, чем год назад, хотя и тогда успешно отбили попытку прорыва российских войск к Киеву.
Ну, я бы сказал, что все зависит исключительно от погоды, потому что сейчас погода держится теплая, дороги полевые абсолютно непригодны для колесного транспорта, и поэтому наступление в таких условиях, ну, оно выглядит, ну, как минимум самоубийственно. Постоянное накопление, как минимум, в Беларуси идет. Постоянное накопление, как минимум, в Курской области идет постоянно. Но сил и средств сейчас явно недостаточно и в разы меньше, чем было год назад. Нужно понимать, кто именно сейчас ведет боевые действия. Абсолютно точно, что Бахмут, Солидар, боевые действия ведет ЧВК «Вагнер». Наступление на Донецком направлении под Авдеевкой ведет так называемые армейские корпуса, сформированные на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. А единственное место, где российская кадровая армия воюет, это Угледар. И то там воюют буквально одной бригадой, одним полком. Все те мобилизованные, вся та кадровая армия, она сейчас не участвует в активных боях. И поэтому имеет возможность Россия накапливать резерв. Наступление, если оно будет, например, с Беларуси, оно будет подкреплено белорусскими войсками, которые будут идти вторым эшелоном и брать под контроль территории. И я, например, не исключаю возможности наступления на Харьков, потому что Белгородская область является тылом, и логистика проще, и наступать там будет в разы проще. Но именно что военное искусство, не военная наука, а военное искусство. И это все зависит от того, как будут планы и как они сделают, ну, скажем так, это наступление неожиданным для украинского команды. Все варианты просчитываются не только нашими генералами, есть и большое количество разведывательной информации наших западных союзников. Думаю, разные варианты отрабатываются, и все под контролем. Степень готовности в разы больше. Это и фортификация, это и минные поля, и это в целом готовность воевать и готовность защищать конкретные рубежи. Тем более, что уже опыт изучен, опыт войны тоже внедрен, и, я думаю, совсем другая будет ситуация в случае повторного российского наступления. Сейчас есть и «Хаймарсы», и артиллерия 155 миллиметров, и, что самое главное, это информационное поле. Вся разведывательная информация, она очень быстро актуализируется и достаточно быстро реализуется эта информация. Планы в России прорабатываются независимо от готовности или неготовности украинской армии наступать.
Это было мнение украинского военного эксперта и историка Михаила Жирохова. Впрочем, разговоры о переговорах Кремля, если не с Киевом, то со странами Запада, поддерживающими Украину, тоже ведутся. Новый импульс им придало сообщение о том, что министр иностранных дел Египта Самих Шухри во время визита в Москву передал главе МИД России Сергею Лаврову личное послание от госсекретаря США Энтони Блинкена. Однако пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сегодня заявил, что пока российско-американских переговоров, тем более на высшем уровне, не планируется. Планируется продолжать войну.
Пока никаких планов по переговорам Путина и Байдена нет. У нас главная цель – это продолжение специальной военной операции. Главная цель – это выполнить наши задачи, которые были обозначены главой государства. Да, это прямой путь к нагнетанию напряженности, к повышению уровня эскалации. Мы это видим. Это требует от нас дополнительных усилий. Но еще раз, это не изменит хода событий. Специальная военная операция будет продолжаться.
Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Сергей Лавров подтвердил, что послание Блинкена ему действительно было передано. Однако российский министр посчитал, что России в нем предъявляются неприемлемые требования, причем не в первый раз. Более того, считает Лавров, Блинкен не написал в нем главного. Вот что Лавров сказал на совместной с египетским министром Самихом Шухри пресс-конференции.
Мы всегда говорили, что Россия готова выслушать любое серьезное, я это слово подчеркну, предложение, которое направлено на урегулирование всей нынешней ситуации в ее всеобъемлющем контексте. И в этой связи, конечно же, мы услышали в очередной раз через господина министра переданное послание о том, что Россия должна прекратить, Россия должна уйти, и тогда все будет хорошо. Вторую часть вот этого призыва Тони Блинкен не передал. Но эту часть, вторую часть призыва, истинный интерес США и Запада, изложил генеральный секретарь НАТО господин Столтенберг, когда он вчера, по-моему, находился в Республике Корея. Он там в одном из своих выступлений сказал, что Россия должна проиграть, должна быть повержена, а Запад не может допустить, чтобы проиграла Украина, потому что тогда проиграет Запад. И проиграет, сказал господин Столтенберг, весь мир, если проиграет Украина. То есть он взял на себя смелость говорить не только от имени трех десятков членов Североатлантического альянса, но и от имени всех остальных стран мира, в том числе и Египта, и всех других.
Это был фрагмент выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Йенс Столтенберг действительно побывал в Южной Корее и во время своего выступления благодарил, в частности, Японию за оказанную Украине помощь и призывал Сеул тоже оказать Киеву поддержку. Видимо, этот фрагмент имел в виду Сергей Лавров, комментируя послание Блинкена. Насколько точно он передал его слова и расставил акценты, вы можете оценить сами.
Если президент Путин победит в Украине, это будет трагедией для украинцев, и это также послужит очень опасным сигналом для авторитарных лидеров во всем мире. Потому что тогда этот сигнал будет заключаться в том, что, применяя военную силу, они могут достигать своих целей. Так что война в Украине имеет значение для всех нас, и поэтому мы очень благодарны за поддержку, которую оказывает Япония, используя самолеты и грузовые возможности на этой авиабазе.
Это был фрагмент выступления на военной базе в Южной Корее генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. А Энтони Блинкен в эти дни пытался добиться прогресса в урегулировании другого важного конфликта – палестино-израильского. Во время своей поездки на Ближний Восток Блинкен также обсуждал с региональными лидерами попытки Ирана завладеть ядерным оружием. Не обошел он в ходе переговоров и тему войны в Украине. С подробностями наш корреспондент Владимир Абаринов.
По прибытии в Израиль Энтони Блинкен прежде всего сделал заявление по поводу недавних терактов в Восточном Иерусалиме. Мы выражаем наши самые искренние соболезнования семьям погибших. Мы знаем, что никогда не сможем ощутить всю глубину вашей утраты. Пусть память о ваших близких будет благословением. Отнять невинную жизнь посредством террористического акта – это всегда отвратительное преступление, но особенно потрясает нападение на людей близ места богослужения. Для каждой веры место молитвы священно. Это место общения, благоговения и любви. Поэтому пятничное нападение было больше, чем нападение на отдельных лиц. Это нападение на акт исповедания веры. Мы осуждаем это самым решительным образом. Мы также осуждаем последующий террористический акт в Иерусалиме в субботу, в результате которого были ранены отец и сын. И мы осуждаем всех тех, кто прославляет эти и любые другие террористические акты, уносящие невинные жизни, независимо от того, кто стал жертвой или во что они верят. No matter who the victim is or what they believe. На встрече с президентом палестинской автономии Махмудом Аббасом госсекретарь подчеркнул необходимость разорвать порочный круг насилия и заверил, что США продолжат и расширят программу помощи палестинцам. Позвольте мне начать с выражения наших соболезнований и скорби по поводу смерти ни в чем не повинных палестинских гражданских лиц, которые погибли в результате эскалации насилия за последний год. Как палестинцы, так и израильтяне чувствуют растущую незащищенность, растущий страх в своих домах, в своих общинах, в местах отправления религиозных обрядов. Поэтому в первую очередь мы считаем важным предпринять шаги по деэскалации, прекращению насилия, снижению напряженности, а также попытаться создать основу для более позитивных действий в будущем. Это необходимые первые шаги. Но их недостаточно. Также важно продолжать стремиться не только к сокращению насилия, но и к тому, чтобы в конечном итоге израильтяне и палестинцы пользовались одинаковыми правами и одинаковыми возможностями. Мы видим сейчас сужающийся горизонт надежды для палестинцев, и это необходимо изменить. Я также ценю, господин председатель, вашу последовательную и решительную позицию в отношении терроризма. Со своей стороны, мы работаем над укреплением наших отношений с палестинским народом и помогаем улучшить его жизнь. Мы делаем это ощутимо, включая нашу поддержку Агентства ООН по оказанию помощи беженцам и их трудоустройству. Это около 890 миллионов долларов на различные нужды, от продуктов питания до вакцин, поддержки беженцев, образования и так далее. И сегодня я могу объявить, что мы собираемся предоставить агентству дополнительно 50 миллионов долларов. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поднял также иранскую тему. Ваш визит состоялся в важный момент. Это время, когда многие в международном сообществе, я бы сказал, большая часть международного сообщества, увидела истинное лицо Ирана. Они видели варварство этого режима по отношению к собственному народу. Они видели, как он экспортирует агрессию за свои границы и за пределы Ближнего Востока. И я думаю, что существует консенсус по поводу того, что этот режим не должен обладать ядерным оружием. Энтони Блинкен всецело поддержал Израиль в этом вопросе. Мы согласны с тем, что Ирану нельзя позволить обзавестись ядерным оружием, и мы обсудили углубление сотрудничества для противодействия дестабилизирующей деятельности Ирана в регионе и за его пределами. Точно так же, как Иран долгое время поддерживал террористов, атакующих израильтян и других, режим теперь предоставляет беспилотники, которые Россия использует для убийства невинных украинских мирных жителей. В свою очередь, Россия поставляет Ирану современное вооружение. Это улица с двусторонним движением. Продолжающиеся зверства России только подчеркивают важность поддержки всех потребностей Украины – гуманитарных, экономических и в области безопасности, поскольку она мужественно защищает свой народ и само свое право на существование. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн сообщил госсекретарю, что он намерен в ближайшее время поехать в Киев. Несколько дней назад я разговаривал со своим коллегой, министром иностранных дел Украины Кулебой, и сообщил, что в ближайшие недели посольство Израиля в Киеве вернется к своей деятельности в полном объеме. Я также сообщил ему о своих планах посетить Киев, чтобы стать первым министром с Ближнего Востока, который побывает там в ближайшее время. Энтони Блинкен одобрил решение Эли Коэна и сказал, что намерен обсудить с ним дополнительные меры помощи Украине. Соединенные Штаты полны решимости не дать Израилю обзавестись ядерным оружием. Иран представляет угрозу не только для Израиля в регионе, но и во все большей степени для всего мира, как мы видели недавно, когда он предоставил России беспилотники для ведения агрессивной войны в Украине. Мы также поговорим о важности поддержки народа Украины в его защите от российской агрессии. США ценят гуманитарную помощь Израиля в Украине. Мы приветствуем решение министра иностранных дел посетить Киев. Я думаю, что открытие посольства очень приветствуется. И с нетерпением жду возможности обсудить, что еще можно сделать для поддержки Украины и украинского народа в это критическое время. По всей видимости, Израиль готов отказаться от своей позиции нейтралитета относительно российско-украинской войны. Но шла ли на переговорах с госсекретарем речь о присоединении Израиля к антироссийским санкциям или о поставках израильского оружия Украине, пока неизвестно. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 1 февраля. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Посольство России в Литве отказало в оформлении нового заграничного паспорта гражданки России Кристине Завьяловой. Ее муж находится в розыске за антивоенную акцию. Его обвиняют в дискредитации вооруженных сил России. В декабре Кристина Завьялова подала в посольство заявление на новый загранпаспорт, поскольку у старого истекает срок годности. Это уже третий случай за последнюю неделю, когда российские посольства и консульства за рубежом отказывают оппозиционно настроенным россиянам в выдаче паспортов. Тоже посольство России в Литве ранее отказалось оформить паспорт бывшему координатору Ярославского штаба Алексея Навального Елене Ликиашвили. Посольство России в Канаде не пропустило в свое здание россиянку Елену Пушкареву из-за того, что она была подписана на антивоенную группу в Фейсбуке и участвовала в политических митингах в Оттаве. Вот что о своем случае рассказала Елена Ликиашвили, которая настаивает, что остается координатором штаба Навального в Ярославле.
Вот у меня уведомление. Здесь написано об отказе в оформлении выдачи паспорта. Чтобы вы понимали, в Литве, здесь, в Вильнюсе, в посольстве все очень, в консульстве, очень-очень милые и добрые. Но когда я звонила, пыталась выяснить, в чем дело, почему там это было в декабре, а на документы я подавала в августе, внезапно все стали такими хмурыми и такими неприветливыми и сказали: «Мы вам на почту отправили уведомление, вот это уведомление об отказе». Тут написано, что у меня есть штраф 314 тысяч рублей там, с какими-то копейками за то, что я организовала митинг 23 января 2021 года, и, собственно, вот причина отказа. Большое спасибо фонду борьбы с коррупцией, что мне не приходится это обжаловать, они мне просто этот штраф оплатили. А когда вот эта вот проблема появилась, я обратилась к юристам фонда борьбы с коррупцией, и они мне оплатили это после этого. По-человечески для меня это просто, ну, какое-то хамство. Ну, нельзя же так поступать со своими гражданами. Ты просто можешь в любой момент оказаться в ситуации, когда ты без документа. Это же ненормально, да? С юристом я говорила, и мне сказали: «Лена, ты вытянула просто счастливый билет». Такого, ну, 1-2 случая на всю нашу большую Российскую Федерацию. Насколько я знаю, все мои коллеги абсолютно нормально получали все паспорта, все документы, и говорить о том, что это какое-то преследование, нет. Мне кажется, что это такая как бы маленькая месть местных эшников ярославских. Местная МВД очень на меня обиделась, что я была такой активной и такой полезной для ярославского сообщества.
Это была бывший координатор штаба Алексея Навального в Ярославле Елена Ликиашвили. Басманный суд Москвы заочно приговорил Александра Невзорова к 8 годам колонии общего режима. Ему также запретили администрировать интернет-ресурсы на 4 года. Невзоров признан виновным по статье о фейках в отношении российской армии в связи с его публикациями о предполагаемых преступлениях российских военных в украинских городах Мариуполь и Буча. Во время прения обвинение просило назначить ему 9 лет колонии. Комментируя приговор, Невзоров, который сейчас находится за границей, сказал, что, как он предполагает, России через 9 лет уже не будет. Вот фрагмент недавнего интервью Александра Невзорова «Радио Свобода».
Именно благодаря этой войне, как бы она ни закончилась, режим, безусловно, сломает себе шею. Никогда режим не увидит победы, потому что это даже не первого победа. Это в любом случае поражение. Какой ценой? Ценой полного разорения собственной страны, ценой проклятости во всем мире, проклятости на много поколений. Какой ценой войны выигранные никому не нужны? Это уже автоматический проигрыш. То есть у Путина в кармане надежная и крепко проигранная война.
Это был фрагмент интервью, которое несколько месяцев назад Александр Невзоров дал радио «Свобода». Лингвистическая экспертиза не выявила дискредитации российской армии в словах депутата городского совета Новосибирска Хельги Пироговой, из-за которых, по доносу депутата «Единоросса» Андрея Панферова, в отношении нее было возбуждено уголовное дело. Следователь отправил материалы на повторную экспертизу. Об этом в социальных сетях сообщила сама Пирогова. 15 июля прошлого года Пирогова прокомментировала заметку о похоронах добровольцев, заключивших краткосрочные контракты с Министерством обороны, погибших в Украине. «Это просто невыразимо. Хочется их всех оживить, сильно надавать по щам и обратно пусть в могилы идут. А то зря, что ли, такие роскошные похороны устраивали», написала депутат под описанием похорон, которые одна из вдов погибших назвала невероятными. Позже Пирогова удалила твит, но его скриншот разошелся по многим телеграм-каналам. В августе прошлого года Пирогова уехала за границу. Хельга Пирогова объясняла, что удалила свой твит, поскольку он был слишком, по ее мнению, эмоциональным, но от своих слов не отказывалась.
После прочтения статьи меня захлестнули невероятные эмоции. Я до сих пор, в общем, не могу спокойно обсуждать безэмоционально всю эту и статью, и ситуацию в целом. Меня поражает цинизм власти и бедность людей, которые восхищаются такими похоронами, потому что это единственная возможность. То есть потерять сына, потерять мужа – это единственная возможность, чтобы устроить нормальное какое-то что-то в деревне, там, накормить деревню, делать какое-то вот такое большое мероприятие. И для людей, соответственно, ценность жизни совершенно не важна, судя по всему. Да? И из этой статьи, из разговоров с людьми из деревень, из других статей, как относятся к жизни человека в целом в каких-то маленьких деревнях. Далеких и бедных. И я подумала, что могут неправильно понять, неправильно поняли. И, в общем, была, ну, на мой взгляд, конечно, сейчас по здравому рассуждению могу признать, да, что там какая-то неэтичная, некорректная формулировка. Но это при этом не отменяет всех тех эмоций, которые у меня эта ситуация до сих пор вызывает.
Это была депутат городского совета Новосибирска, общественная активистка Хельга Пирогова. И теперь новости культуры. Дирекция Третьяковской галереи в Москве получила от Министерства культуры письмо с требованием отчитаться, цитата, по вопросу приведения содержания постоянных экспозиций и выставок галереи в соответствии с духовно-нравственными ценностями. Об этом первым сообщило издание The Moscow Times. Копия этого письма оказалась в распоряжении редакции. Письмо подписано заместителем директора Департамента музеев и внешних связей Минкульта Натальей Чечель. Музею предписано дать ответ до 6 февраля. С подробностями этой истории журналист телеканала «Настоящее время» Тимофей Рожанский.
До понедельника музей должен подготовить ответ на жалобу некоего Сергея Шадрина. Кто это? В Минкульте не говорят, а в Третьяковке не знают. По данным издания The Moscow Times, этот Шадрин сходил в Третьяковку и испытал глубокий пессимизм, ощущение пустоты и беспросветности.
В залах представлены произведения, имеющие признаки деструктивной идеологии, многочисленных похорон, в том числе в присутствии маргинальных социальных элементов, запойного алкоголизма и волюнтаристские интерпретации.
Речь идет об искусстве второй половины 20 века. Шадрин в своей жалобе Минкульту отмечает цикл «Тайная вечеря» из 13 полотен, на которых Шадрин не смог найти Иуду, и это его возмутило. Художница Наталья Нестерова умерла в прошлом году. В коллекции Третьяковки есть более 50 ее работ. Картины Нестеровой экспонируются в музее Гуггенхайма в Нью-Йорке. Другой объект возмущения посетителя Шадрина – статуя Богородицы скульптора Александра Бурганова 78 года создания. У статуи нет головы, и автор жалобы счел это дьявольской интерпретацией. В церкви он такого не видел. Жалоба на Третьяковку основана на указе Путина о сохранении политики укрепления духовно-нравственных ценностей. Среди этих ценностей перечислены патриотизм, служение Отечеству, семья и приоритет духовного над материальным. Что касается запойного алкоголизма, маргинальных элементов и многочисленных похорон, которые не укладываются в указ Путина. Тут речь идет об неофициальном советском искусстве, которое преследовалось в годы СССР. Министерство культуры подтвердило, что получило жалобу и попросило подготовить Третьяковку отчет.
Сообщение Тимофея Рожанского и вот короткий комментарий искусствоведа, куратора выставок Андрея Ерофеева.
Это не входит в ее полномочия требовать менять творческую концепцию. Оно может там административно что-то запретить, сменить директора или там, я не знаю, уволить кого-то. изменить расписание музея, но изменить концепцию экспозиции – это не его полномочия. Ну, коль скоро наша страна вот начала вступать на путь тоталитаризма, то теперь, соответственно, на этой дорожке вот станция обязательно – это борьба с живой современной культурой. Сначала они укоротят экспозицию, потом они вообще ее закроют, экспозицию современного искусства. Потом наверняка они упразднят отдел новейших течений. Третьяковку тоже могут укоротить или превратить в музей там, подарков какому-нибудь начальству. Ну, а дальше все эти коллекции будут закрыты, и другие музеи современного искусства прикрыты, галереи, выставочные залы, художники опять окажутся в подполье.
Говорил искусствовед, куратор выставок Андрей Ерофеев. Ну, еще из новостей культуры, точнее, теперь новости книжного рынка России. «Новая газета» опубликовала сегодня интервью с заведующим смарт-библиотекой имени Ахматовой в Крылатском в Москве Владимиром Косаревским, в котором Косаревский призвал читателей спасать книги и не возвращать их в библиотеку после того, как власти заявили о намерении изымать книги, хоть как-то касающиеся ЛГБТ-тематики. «Я хочу попросить читателей, у которых на руках оказались книги Бурской, Васякиной, Лимонова, Кона, Кучерской, Мураками, Каннингема, Стивена Фрая, Сары Уотерс, Жана Жене, Банана Ясимота, пожалуйста, не возвращайте эти книжки в библиотеки, оставьте их у себя, спасайте книги», — сказал Владимир Косаревский в интервью «Новой газете». 2 дня назад Косаревский ушел со своего поста директора смарт-библиотеки имени Ахматовой. А вот литературный дебют бывшего главы Роскосмоса, ныне главы некой группы военных советников в Донбассе Дмитрия Рогозина, оказался неудачным. Из 7000 экземпляров, выпущенной 2 месяца назад книги Рогозина «На Западном фронте без перемен», еще раз повторю, «На Западном фронте точка без с «с» на конце перемен». Так вот, по данным телеграм-канала «Маш», из 7000 экземпляров этой книги за 2 месяца были проданы меньше 100, хотя Рогозин заявлял, что издательство уже планирует повторный тираж. На портале labyrinth.ru книга уже уценена на 27%, ну а ее рейтинг составляет 1,4 из 10. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. К вашим услугам наша платформа на базе хостинга YouTube «Радио Свобода Лайв». Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».